Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Впервые в новейшей истории сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Есть ли шансы против команды Голландии? Британский совет пытается протестовать налоговые претензии со стороны российских органов власти. Почему эксперты считают эту тяжбу политической? 4 года назад убит ученый-антрополог Юрий Гиренко. По каким причинам преступники еще не найдены? В Москве открывается 30-й международный кинофестиваль. В чем сильные и слабые стороны его программы? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 19 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Обыграв в заключительном матче группового турнира финальной части чемпионата Европы по футболу команды Швеции со счетом 2-0, сборная России впервые в новейшей истории страны вышла в четвертьфинал такого крупного турнира. В субботу сборная России встретится с командой Голландии, а первая четвертьфинальная игра состоится уже сегодня. Я беседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Олегом Винокуровым, который только что вернулся из командировки в Австрию, где играет российская команда. Яркая, красивая, заслуженная победа сборной России в игре против команды Швеции. С другой стороны, на этом турнире сборная Гусахидинка переиграла две возрастных команды, Грецию и Швецию. Совокупный возраст игроков сборной Швеции на 47 лет превышает совокупный возраст игроков сборной России. Это все вопросы не к россиянам, а к шведам и грекам, какие команды смогли, такие привезли. Но, тем не менее, что из того, что сборная России показала, может стать хотя бы каким-то козырем против команды Голландии?
Сборная России вообще поразила так многих совершенно неожиданной футбол она продемонстрировала, и вот то, что так быстро на протяжении всего матча могли перемещаться игроки, выдерживать вот этот темп, хотя, естественно, вы правы, шведы, наверное, не могли уж особо тяжелых задач здесь поставить, хотя команда все равно, несмотря на возраст, довольно мобильная и быстрая. Ну и, естественно, количество точных передач, такого я вообще не помню, по-моему, за все предыдущие матчи под руководством Хидинка сборная России столько острых атакующих точных передач не сделала. И это, конечно, большой сюрприз. Я не думаю, что он станет сюрпризом для голландцев, хотя вот сейчас получается, что в целом команды очень друг на друга похожи. Не будем брать там уровень игроков. Вообще, в целом они играют, если Россия сохранит тот футбол, который показала против Швеции, в целом они играют примерно в одинаковый футбол, быстрый, мобильный. Обе команды как раз молоды, здесь уже ни у кого не будет преимущества. Хотя, ну, естественно, так по общему представлению мы должны считать Голландию фаворитом.
Хидинг назвал главным минусом своей команды после игры со шведами низкий процент реализации голевых моментов.
Но мне кажется, просто сборная России даже сама, возможно, не ожидала, что у нее будет столько моментов, потому что, в принципе, низким исполнительским мастерством мы это не объясним, потому что игроки достаточно квалифицированные, и Павлюченко, который промахивался, ну и Аршави, ну и все. В ряде случаев, мне кажется, игроки еще старались, так сказать, опережать и самих себя. В этом, может быть, тоже была проблема, потому что они не рассчитывали на то, что вот игра будет так даваться. Мне кажется, это для них тоже стало сюрпризом.
Несколько футбольных комментаторов, которые анализировали тактику команд, обратили внимание на то, что лучшие команды чемпионата играют очень быстро и играют от обороны, играют в контратаках. По крайней мере, голландцы и португальцы выбрали в матчах серьезных, сложных для них, там, с Италией, с Францией, именно такую манеру игры и переиграли эту вязкую, такую, скажем, итальянскую оборону.
Но это, наверное, как способ борьбы с какими-то командами, исповедующими оборонительный стиль, потому что одно дело играть от обороны, выстраивая некие оборонительные рубежи и при этом стремясь все время в атаку, а другое дело играть в обороне, просто проводить весь матч, как это били делать те же итальянцы. В свое время Гиру, знаменитый французский тренер, назвал их герметичными командами, вот мне очень понравилось это определение. Естественно, команды, которым свойственен атаку, атакующий футбол. Португалия, Голландия, это же совершенно не оборонительные такие традиции, а это именно атакующие традиции. Они просто довольно хитроумно, скажем так, выстраивают свою тактику, ну, чтобы, наверное, заставить раскрыться соперника, выманить его. Ну, в общем, есть много хитростей. Ведь Гусхидинг тоже, естественно, со шведами, которых устраивала ничья, хотя понятно было, что шведы не будут играть на ничью, придумал несколько таких хитрых тактических ходов, о которых, ну, он, собственно, их и не скрывался. Он сказал, что вот анализ игры шведов показал, что шведская сборная любит играть, вот скажем так, линия на линию. Вот у тебя два нападающих, вот у них защитники. Нападающие против защитника. Вот твои полузащитники, вот их полузащитники. А когда игра идет в пространстве между линиями, вот тут они не очень любят, они это пространство не перекрывают. И именно поэтому мы, говорил Хидинг, своих полузащитников, в частности Аршавина, настраивали именно такую игру, чтобы он где-то все время баражировал, как говорят, между линиями. И вот у сборной России, наверное, всегда полузащита была самой сильной линией. Вот с нападающими бывали проблемы, с защитниками, ну уж всегда, по-моему, проблемы. И вот самая яркая по таланту, там, по мастерству линия всегда была линия полузащиты. Гус Хидинг сейчас это старается использовать изо всех сил, и, по-моему, делает это здорово.
Теперь давайте о перспективах четвертьфинальных матчей. Сегодня первая игра — Португалия-Германия.
Мы же можем основываться только на том, что видели до этого, естественно. Если мы сейчас возьмем за основу ту игру, которую показала Португалия в первых двух матчах, ну, когда играла основным составом, и Германия в двух последних, ну, вообще, немцам там делать нечего в этом четвертьфинале. Португальцы, естественно, должны их разгромить. Но ведь не всегда же так бывает в футболе. У немцев есть пространство для маневра, для роста, а у португальцев, ну, всегда есть возможность, что команда дрогнет.
Хорватия, Турция — фаворит Хорватия.
Возможно, потому что она одна из трех команд, выигравших все матчи. Такого, кстати говоря, на чемпионатах крайне редко бывает, что из четырех групп в трех команды набрали по 9 очков.
Турок полкоманды нет, надо сказать. Даже при том не очень звездном нынешнем составе нет ни вратаря, нет ни ряда ключевых еще игроков.
Да, конечно, но просто когда команда два раза подряд творит такое, как со Швейцарией на последних минутах и с Чехией на последних минутах она отыгрывается, естественно, можно предположить, что уже третий раз снаряд уж точно в эту воронку не попадет. Хорватия, конечно, логичный фаворит здесь.
Голландия, Россия.
Мы должны тут, конечно же, сделать скидку на то, что вот Россия прогрессирует необычайным образом в течение очень короткого времени и как настоящая команда подходит сейчас. Впервые же за долгое время никаких конфликтов, ничего. Внутри команды никаких сложностей. И я думаю, что к матчу с Голландией еще даже спрогрессирует. Но все равно, ну что тут сделать? Класс голландцев, он так всех восхищает. Хотя Голландия тоже такая команда, которая в любой момент может дрогнуть, и не случайно ее называют самым главным врагом самому себе.
И тут еще интересно, что голландский тренер сыграет с голландской командой, с голландским же тренером. То есть тут фактически голландский матч.
Если уж так говорить, то на голландском поле. В Базеле же постелили новый газон, его привезли из Голландии как раз.
И последний, видимо, самый интригующий четвертьфинал – это Италия-Испания.
Здесь на стороне Италии история. История всего ее взаимоотношений с Испанией. И еще вообще история всех крупных, так сказать, компаний итальянской сборной. Чем хуже она всегда начинала, тем дальше продвигалась в финальных турнирах. На стороне Испании, естественно, всеобщие эмоции, потому что это одна из тех команд, вот наряду с Голландией, с Португалией, которая всех восхитила здесь. И даже вторым составом она сумела Грецию обыграть. Если брать вот по игре, то бесспорный фаворит Испания. Но Италию просто так не возьмешь, поэтому в целом здесь я бы сказал, что, возможно, это самая равная пара из всех четырех.
Прогнозы спортивного обозревателя «Радио Свобода» Олега Винокурова. На чемпионате Европы по футболу начинаются четвертьфинальные матчи.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за четверг, 19 июня. Израиль и радикальная палестинская группировка «Хамас», контролирующая сектор Газа, впервые заключили перемирие, и сегодня первый день действия этого соглашения. Перемирие подписано после нескольких недель нарастающего противостояния. Палестинцы обстреливали израильскую территорию ракетами из минометов, а Израиль проводил армейские операции в Газе и блокировал сектор. Многие политики и эксперты сомневаются, что перемирие продлится долго. Над темой работал мой коллега Кирилл Кобрин.
Соглашение предусматривает прекращение ракетных обстрелов израильской территории и ответных операций армии Израиля в секторе Газа, а также ослабление блокады сектора, прежде всего открытие пропускных пунктов на границе с Египтом. Посредником перемирия был как раз Египет. Это первое соглашение подобного рода между Израилем и группировкой Хамас. Израильское правительство ранее отрицало возможность подписания таких документов до тех пор, пока палестинские экстремисты не освободят пленного капрала израильской армии Гилада Шалита. свою очередь, руководство Хамас ранее вообще исключало переговоры с Израилем. Теперь же лидер хамасовцев в Газе Исмаил Ханье заявляет следующее. Перемирие принесет безопасность и уменьшит страдания палестинского народа. Оно также сделает более спокойной и комфортной жизнь израильтян, если Израиль будет придерживаться этого перемирия. Подробнее о перемирии рассказывает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Несмотря на объявленное перемирие, израильская армия готовится к любому развитию событий, и в том числе к проведению широкомасштабной операции в ответ на возможное нарушение соглашения о прекращении огня. Идея операции, предположительно включающая в себя массированный ввод войск в сектор Газа, оккупацию полосы вдоль границы с Израилем и тем самым отдаление палестинских ракетных установок и минометов от приграничных населенных пунктов, совсем не нова. Такие меры уже давным-давно требуют жители приграничных израильских территорий и обсуждают министры во главе с премьером Эхудом Ольмертом. За сутки до вхождения в силу соглашения о перемирии из Газа по Израилю было выпущено около 50 ракет и минометных снарядов. К счастью, в этот раз обошлось без человеческих жертв. Армейские подразделения на границе не получили новых вводных, несмотря на перемирие. Это означает, что приказ адекватно отвечает на обстрелы или попытки теракта палестинских боевиков пока еще в силе. И радикальная группировка Хамас, контролирующая сектор Газа, и израильское правительство не высказывает особого оптимизма по поводу перемирия. Израиль решил принять предложение египетских посредников о перемирии. Мы искренне надеемся, что с завтрашнего дня жители юга будут избавлены от ежедневных ракетных и минометных обстрелов, смогут какое-то время пожить в обстановке мира и спокойствия, сказал пресс-секретарь правительства Марк Регев. Прики обещаниям израильских лидеров не заключать перемирие с Хамас без обязательного условия об освобождении пленного капрала Гилада Шалита, министр обороны Эхуд Барак заявил в среду, что переговоры по обмену пленными начнутся сразу после вхождения в силу соглашения о перемирии. Канцелярия Эхуда Ольмерта также опубликовала заявление премьера, в котором тот отказался публично обсуждать этот вопрос с разгневанными родителями Шалита. Хамас снизил плату за его освобождение и теперь готовы обменять его лишь на 450 палестинских заключенных, а не на несколько тысяч, освобождение которых требовало ранее. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Пока перемирие соблюдается, несмотря на то, что еще недавно обе стороны отказывались обсуждать даже саму возможность такого рода соглашения. Кто в этом случае и пошел на большие уступки? Я спросил об этом московского востоковеда, профессора Института востоковедения Российской Академии Наук Ирину Звигельскую.
Мне кажется, что в данном случае речь идет об уступках с обеих сторон. И, собственно, мне кажется, что именно это обстоятельство, что это соглашение явилось плодом компромисса, не знаю, насколько устойчивого, оно и определило возможность его заключения. Вы помните, что Египет очень посредничал в этом деле, так сказать, достаточно много времени египетские представители потратили на то, чтобы добиться некого консенсуса, ну, условно все-таки говоря. И тем не менее это им удалось. Так что я думаю, что в основе вот этого соглашения все-таки лежат уступки с обеих сторон.
Но насколько Хамас вообще нуждается в перемирии? Для палестинских экстремистов в секторе Газа это соглашение тактическая уловка или новая стратегия?
По большому счету, вот такое перемирие, оно нужно Хамас. Во-первых, потому что Хамас, так или иначе, выиграв выборы и сформировав правительство, несет ответственность за то, что происходит в секторе. И несет ответственность перед своими избирателями. А ситуация, как мы знаем, очень плохая, близкая к гуманитарной катастрофе. И все понимают, что одной из причин этого является то, что Израиль ужесточает свою позицию в отношении сектора, ужесточает блокаду и будет это продолжать до тех пор, пока будут продолжаться регулярные обстрелы израильской территории. Но вопрос в том, насколько действительно хамасовцы могут контролировать людей из других группировок. Все-таки это же не государство.
Перемирие с группировкой Хамас вызвало в Израиле неоднозначную реакцию. Соглашение критикуют не только родственники пленного капрала Шалита, но и политические оппоненты израильского премьера Эхуда Ольмерта.
Все сомневаются, что это всерьез и надолго. И каждый из израильских руководителей говорит о том, что, ну, это, скорее всего, временная мера, вряд ли хамасовцы смогут это соблюдать, но уж теперь, если они не будут соблюдать, то мы, так сказать, ужесточим, соответственно, и наши ответные действия и так далее. С другой стороны, есть понимание того, что нынешнее правительство, в котором, как известно, Ольмерт, премьер-министр, не пользуется большой популярностью в стране, против него ведется несколько расследований. И в этих условиях ему нужен, ну, хоть какой-то минимальный успех. Хотя бы ему нужно доказать, что он сделал что-то для того, чтобы обеспечить безопасность Сдерота и других израильских поселений и городков, которые подвергались обстрелу. Он прекрасно понимает, что если не будет очень существенного нарушения прекращения огня, он никогда не получит и согласия правительства на то, чтобы провести какую-то широкомасштабную операцию. Поэтому мне кажется, что политически ему сейчас выгодно это соглашение.
В израильско-палестинском конфликте и сейчас в переговорном процессе есть и третья, очень важная сторона. Я имею в виду главу палестинской автономии Махмуда Аббаса и возглавляемую им группировку Фатх, которая контролирует западный берег Иордана. Каково их место в этом процессе?
С точки зрения такое перемирие, если, опять же, оно будет достаточно продолжительным, оно в известной мере развязывает руки Махмуду Аббасу, потому что это не переговорный процесс, конечно, но это некие политические контакты, которые со стороны Газы легитимизируют его контакты с Израилем. Хамас в свое время выигрывала выборы под лозунгом, что 4 года борьбы дали больше, чем 4 года переговоров. И я бы коснулась еще одной стороны, которая, по-моему, тоже очень важный игрок, это Сирия. В сложившейся обстановке открываются большие возможности для расширения контактов Сирии и для переговоров Сирии по политическому урегулированию.
Я беседовал с московским востоковедом профессором Ириной Звигельской. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Время свободы, итоговый выпуск программы за четверг, 19 июня. Российская власть продолжает поиски новой концепции российской государственности. В выступлениях бывшего президента страны Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников все чаще цитируются мысли и философские максимы ученого первой половины 20 века Ивана Ильина. Белый эмигрант, сторонник славянофильства, консервативный монархист, антикоммунист, которого иногда упрекают в радикальных, вплоть до толерантности к фашизму, политических взглядах, Ильин написал научные труды числом более 50, повлиявшие на мировоззрение многих светочей русской мысли. И вот не Владимир Ленин, не Александр Солженицын, а Иван Ильин может оказаться новой иконой государственников в России. В 2005 году останки скончавшегося в Швейцарии в 1954 году философа перезахоронены с почестями в Донском монастыре в Москве. Осмысление наследия философа активно проводит партия «Единая Россия», которая сегодня провела очередную крупную конференцию на популярную политическую тему. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Глава Думского комитета по культуре Григорий Ивлеев заметил, что сегодня важно обратиться к работам Ивана Ильина, чтобы определиться в понимании современного патриотизма. Ответить на вопрос, почему люди как перестали последнее время чувствовать некие естественные правовые связи своей личности с государственными образованиями. Член Совета Федерации профессор Юрий Солонин подчеркнул, что Иван Ильин знал, как обустроить Россию на основе философско-правовых концепций.
Актуальность в том, что у Ильина была довольно четко разработанная программа возрождения России. Вы знаете, что у нас очень много таких программ существует, и партийных, и индивидуальных, там, как нам обустроить Россию и так далее. У Ильина эта программа опиралась не на личностный аспект, не на эмоциональный, не на публицистический. Это были соображения и программа социального философа, философа права, человек, который понимал, что вне этих сфер упорной работы, сфер жизни человеческого духа, ни о каком возрождении быть не может. Никакое напряжение само по себе сил, никакие личностные комбинации, никакие партии сами по себе, видимо, проблему эту решить не могут. Почему? Потому что слишком грандиозная страна, слишком амбициозная в историческом смысле, в политическом отношении, имеющая колоссальную культуру, с которой, как говорится, она управиться даже иной раз не могла. И мы обращаемся к Ильину за поисками тех конструктивных мыслей, которые могут помочь или возбудят у нас какой-то ток мыслей, который будет приноровлен к современности.
Московский священник Алексей Кузнецов считает Ивана Ильина прежде всего христианским философом.
Он был идеологом той христианской свободы, которую не надо путать с демократической свободой, конечно. Но свобода духа, в этой свободе духа он не мог, любое, так сказать, тоталитарное движение ему претило. Но мне вот именно глубоко, вот близко по духу, вот, у него есть книги в религиозной философии, поэтическое поющее сердце, вот как написано, вот удивительно просто, на одном дыхании, казалось бы, как песня поется, вот из глубины души. Да, у него много определений, у него христианский философ, правовед, историк. Но он прославился вот работой по Гегелю, созерцательный путь к Богу. Он как бы проецировал все вот правовые на соединенность или наоборот уходчивость от Бога, то есть на самое главное.
Член Совета Федерации профессор Юрий Солонин считает, что идеи философа Ильина сегодня надо воспринимать с поправкой на время.
Это мыслитель, у которого даже, я бы сказал, потенциала для восприятия, интеллектуального потенциала больше, я бы даже сказал, чем у Бердяева. Хотя Бердяев чаще больше говорится, но у Ильина это более серьезный мыслитель, потому что он профессионал-философ. Бердяев все-таки публицист-философ.
Кандидат исторических наук Василий Жарков не удивлен сегодняшней популярности философа Ильина среди представителей российской властной элиты. Но в то же время он считает, что политикам пора обратить внимание и на идеи более поздних русских философов.
Увлечение части политической элиты России современной творчеством Ильина вполне объяснимо. Во-первых, Ильин – это, безусловно, один из наиболее ярких русских философов начала XX века. Он последователь гегельянства, и поскольку большая часть наших соотечественников воспитана, так сказать, на марксистской школе, которая в известной степени является продолжением гегельянства, его идеи достаточно понятны и доступны большинству сегодняшних российских политиков. При этом нужно признать, что, конечно, Ильин в определенное время был знаменем борьбы с коммунизмом. Это был тот философ, который, пожалуй, одним из первых попытался проанализировать то, что будет с Россией после падения коммунизма. И надо сказать, что часть его прогнозов сбылась. Между тем, конечно, нужно понимать, что творчество Ивана Александровича Ильина приходится на совсем другой, нежели нынешний период нашей истории. Россия начала 20 века – это преимущественно аграрная страна, это страна с преимущественно сельским населением, это страна, находящаяся совершенно в ином международном окружении. Абсолютизировать его творчество в современных условиях, наверное, представляется не вполне оправданным. К тому же, все-таки на протяжении 20 века и в российской, и в мировой философской мысли достигнуты какие-то другие результаты, по сравнению с которыми Ильин кажется уже порой и архаикой. И поэтому, может быть, при всем уважении к творчеству Ильина и при всем оправданном внимании к нему, исключительно на нем акцентировать внимание, наверное, не стоило бы.
На октябрь нынешнего года намечено проведение Московской международной конференции по изучению наследия философа Ивана Ильина. Наибольшее внимание к философу проявляют представители партии «Единая Россия», подчеркивая, что Иван Ильин им близок как разработчик системы развития посткоммунистического общества. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы». Вы слушаете итоговый выпуск за четверг, 19 июня. Вот вам главные темы второй половины этого часа. Британский совет пытается протестовать налоговые претензии со стороны российских органов власти. Почему эксперты считают эту тяжбу политической? В Москве открылся 30-й международный кинофестиваль. Какова его программа, что в ней хорошего и что в ней не очень удачного? Оператор Александр Кузнецов намеревается добиваться возвращения конфискованных у него милицией кассет с архивом Бориса Ельцина. Об этом после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство обороны России предупредило Тбилиси о возможности применения оружия российскими миротворцами в зоне грузино-абхазского конфликта в случае провокации с грузинской стороны. Международная федерация журналистов, базирующаяся в Брюсселе, приветствовала предъявление официальных обвинений по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В среду российская прокуратура заявила, что в отношении трех обвиняемых расследование завершено, но продолжается следствие по делу о заказчике преступления. В Петербурге прокуратура направила в суд дело главы городского отделения партии «Яблоко» Максима Резника, обвиняемого в оскорблении и избиении сотрудников милиции. Первое заседание назначено на 27 июня. Резник утверждает, что дело против него было сфабриковано. В Приморье на горнорудном предприятии «Русский вольфрам» уже 24 человека участвуют в голодовке с требованием погасить трехмесячную задолженность по заработной плате. Акция протеста продолжается с понедельника. Сахалинский областной суд повторно приговорил трех обвиняемых по делу об убийстве генерала-пограничника Виталия Гамова к 4 годам лишения свободы каждого. Суд подтвердил вердикт присяжных, признавших их виновными в умышленном повреждении имущества, повлекшими по неосторожности смерть человека. В Москве у личного видеооператора Бориса Ельцина изъято около 600 кассет с записями первого президента России. глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и премьер-министр Ирландии Брайан Коэн договорились воздержаться от поспешных решений в урегулировании кризиса, вызванного отказом ирландских избирателей поддержать Лиссабонский договор о реформе ЕС. В Боснии упал вертолет европейских миротворческих сил. На его борту находились 4 человека. Их судьба неизвестна, о причине аварии не сообщается.
Радио «Свобода». Новости.
20:32 в Москве.
Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 19 июня. Московский арбитражный суд провел предварительное рассмотрение требований Британского совета признать незаконными претензии Министерства по финансам и сборам. Представители Министерства финансов выступили с ходатайством о переносе дела в связи с неверно оформленной доверенностью одного из адвокатов. Рассмотрение перенесено на 3 июля. О том, почему эта история привлекает такое повышенное внимание журналистов, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Британский совет был основан в 1934 году как независимая некоммерческая гуманитарная организация по развитию культурных связей с зарубежными странами. В Великобритании у Британского совета статус благотворительной организации. Британский совет знакомит жителей стран, где он работает, с достижениями британской культуры и искусства, устраивает выставки и кинофестивали, проводит лекции, организует курсы английского языка, предоставляет возможность иностранным студентам учиться в английских университетах, знакомит с достижениями британской науки и техники, помогает британскому бизнесу. Сейчас его отделение находится в 110 странах. В России Британский совет работает с начала 90-х годов, и его деятельность регулируется российско-британским соглашением о культурном и научно-техническом сотрудничестве. В декабре прошлого года российский МИД объявил, что с 1 января 2008 года работа региональных отделений Британского совета в России будет прекращена. Российские власти запретили деятельность Британского совета в Петербурге и Екатеринбурге, оставив только его центральный офис в Москве. Наличие политической подоплеки в отношении акции России против Британского совета признал и российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он откровенно заявил, что закрытие отделения Британского совета вызвано недружественными действиями Великобритании, которая прибегла к высылке российских дипломатов в ответ на отказ в экстрадиции Андрея Лугового, которого подозревают в убийстве в Лондоне Александра Литвиненко. В мае этого года Британский совет получил от российского налогового ведомства требование выплатить налоги за 2004-2006 годы. Британский совет нашел эти налоговые претензии необоснованно завышенными и оспорил их в Московском Басманном районном суде. В ответ на просьбу Радио Свобода прокомментировать ситуацию, центральное руководство Британского совета в Лондоне направило нашей радиостанции такое письмо.
Предъявленный нам счет – результат налоговой инспекции, проведенной в 2007 году. Мы полностью отчитались за свою деятельность согласно существующему российскому налоговому законодательству и уже внесли требуемые платежи. Мы следуем действующим в России юридическим процедурам и намерены опротестовать некоторые пункты налоговой претензии, которые мы полагаем ошибочными. Как российские, так и международные организации имеют право оспаривать претензии налоговых властей. И это именно то, чем занимается сейчас Британский совет по этому делу.
Известный британский историк, профессор Лондонского университета Джеффри Хоскин, сотрудничал с Британским советом. По его приглашению он читал лекции в его отделениях в Москве и Екатеринбурге. Еще в 60-е годы он по путевке совета изучал русский язык в России. Один из крупнейших британских специалистов по России, профессор Хоскинг, хорошо знает работу Британского совета. В интервью «Радио Свобода» он так объясняет действия российских властей, направленные против Британского совета.
По-моему, они относятся к Британскому совету не только как коммерческой организации, но как, возможно, подрывной организации тоже, которая ведет незаконную деятельность. А вот именно это неправда. Дело в том, что российское правительство вообще боится западных организаций и, может быть, вообще зарубежных организаций. Особенно стало их бояться после оранжевой революции в Украине. Им кажется, что такое же может случиться в России, хотя мне это кажется невозможно.
Вы читали лекции по приглашению Британского совета в России. Скажите, а что было темой ваших лекций?
Ну, русская история. Я Москве и в Екатеринбурге. Там была большая аудитория, это было хорошо организованное, была хорошая publicity, и вообще большой интерес был проявлен. В Москве это была очень пестрая, разнообразная аудитория. В Екатеринбурге это были студенты, преподаватели и тоже люди из Академии наук, из Уральского отделения Академии наук. И с ними я провел очень интересную беседу.
Ну и в таком случае можно ли назвать лекции и семинары, которые проводит Британский совет в России, пропагандой?
Я думаю, что нет, потому что здесь имеется в виду сводить людей из науки, из культуры, из журналистики, то есть из разных областей, скажем, человеческих, гуманитарных наук и социальных наук.
А оказывают ли британские власти, британское правительство, какое-либо политическое влияние на работу Британского совета?
Британский совет советуется с Foreign Office, то есть министром иностранных дел, по поводу общих принципов международной политики. То есть они не хотят нарушать общих принципов британской политики. Это действительно так. Такой совет берут также другие британские организации, которые ведут деятельность в России или в других странах.
Насколько известно, только две авторитарные страны в свое время отказали в работе Британскому совету. И вот теперь Россия. Как это можно расценить?
Россия действительно авторитарная страна. То есть сейчас это уже не демократия, даже не суверенная демократия, а сейчас авторитарный режим.
Говорил профессор Лондонского университета Джеффри Хоскинг. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Независимые политологи в России также полагают, что проблемы Британского совета напрямую связаны с политическими разногласиями между Лондоном и Москвой. На эту тему корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Добиться каких-либо комментариев по спорному делу ни у представителей налоговой службы, ни у адвокатов Британского совета не удалось. Политолог-эксперт Центра Карнеги Николай Петров считает, что проблемы напрямую связаны с возникшим конфликтом между официальным Лондоном и Москвой. Министерство финансов в данной ситуации использует как рычаг для давления.
Это такой очень яркий образец того, как можно политическое давление конвертировать в использование разного рода правоохранительных структур и претензии, которые они предъявляют, в данном случае Федеральной налоговой службы. То есть можно по-разному смотреть на деятельность Британского совета. Понятно, что это деятельность, которая всегда находилась под достаточно таким строгим контролем, которая регулировалась межправительственными соглашениями, и сам факт того, что вдруг возникают претензии по поводу налогов, недоплаченных несколько лет назад, свидетельствует о том, что можно, воспользовавшись в том числе и иногда противоречивым нашим законодательством, таким образом пытаться наказать в данном случае даже не Британский совет, а Великобританию как страну, которая с точки зрения Кремля недостаточно дружественно и недостаточно с пониманием относится к тем запросам, с которыми к ней обращается, в частности, Генпрокуратура России. В данном случае возникли проблемы, связанные с тем, что, с одной стороны, у Британского совета есть статус практически правительственной организации, с другой стороны, курсы языковые, которые он организовывал, были связаны с оплатой, и таким образом можно рассматривать эту часть деятельности Британского совета как отчасти коммерческую. И вот на том, что есть противоречие в статусе благотворительной организации и организации, которая занимается коммерческими проектами, собственно, как я понимаю, и построены налоговые претензии.
А можно ли в данной ситуации говорить, что Кремль напрямую использует налоговую службу, чтобы добиться своих неких политических целей?
Налоговая служба, как известно, и на федеральном уровне, и на уровне региональном часто выступает в роли способа оказания давления, да, и ее подключают и бизнес-структуры в решении каких-то своих споров, и главным образом администрация, не обязательно даже на федеральном уровне. Сам факт, скажем, усиленных внимательных проверок со стороны налоговой службы, поисков и нахождений каких-то нарушений, иногда действительных, иногда мнимых, конечно, видна какая-то политическая составляющая в этих действиях.
Говорил политолог Николай Петров. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
сегодня в Москве торжественно открылся 30-й международный кинофестиваль. О его программе в программах «Радио Свобода» говорилось и будет еще говориться достаточно, поэтому с моей коллегой, обозревателем «Радио Свобода» Мариной Тимашевой, которая только что вернулась с церемонии открытия кинофорума, я хочу поговорить о других аспектах. Марина, добрый вечер. Прежде всего, давайте немножко о гламуре, о том, как все красиво начиналось. Красиво ли все это было? Как там красная дорожка и так далее?
Вообще, честно говоря, ничего красивого. Если сравнивать с европейскими или мировыми фестивалями, то видно, что там на дорожку выпускают людей, которых действительно все, кто смотрит в этот момент телевизор или стоит по краям, знают в лицо. У нас на эту самую красную дорожку выпускают всю толпу. Она, так сказать, понуро там себе бредет. И в результате люди вообще не понимают, кто, когда, где и когда появится более или менее знаменитое лицо. Ну, надо сказать, что Владимир Вольфович Жириновский, конечно, всех переиграл на красной дорожке. Больше, чем он автографов раздал, только Уилл Смит. Но вот Зюганов даже не стал конкурировать за автографы. То есть, иными словами, ты просто не можешь в этой толпе бредущей вычленить людей, которые действительно тебе приятные, лица которых любимы.
Ну, по крайней мере, одна звезда уже приехала. Вы назвали имя Уилла Смита, и фильм с его участием открывает программу Московского кинофестиваля. Что, собственно, было на церемонии открытия?
Значит, во-первых, перед церемонией открытия Уилл Смит давал мастер-класс, как надо общаться с людьми на звездной дорожке. Улыбался он совершенно невероятной улыбкой. Одет он был с иголочки. При этом он взял и пустился в пляс. А Никита Михалков сначала крайне удивлен на него смотревший, поняв, что вообще церемония отменяется, если тот не войдет в зал, он ринулся к нему, что-то пошептал ему на ухо, и дальше они оба, танцуя, двинулись к залу. А на самой церемонии Уилл Смит тоже очень радовал людей, потому что очень страстно целовался с Никитой Михалковым. И еще, что было крайне необычно, на сцену поднялся Эмир Кустурица. Вообще-то его фильм про Марадону будет закрывать фестиваль, и вроде бы его не должно было сегодня быть так, по правилам. Но, тем не менее, он приехал, появился на сцене в самом своем обыкновенном наряде. В прошлом году его переодевали долго прямо перед церемонией в костюм. И невероятно смешно заявил, что он, из него пытались сделать в прошлом году человека, ничего не вышло, но сейчас он покажет кое-что, чего еще не видели на церемонии, и сыграл его No Smoking
Orchestra. Наверняка сербская панк-музыка, да, это понятно, Кустурица без этого не обходится. Итак, Марина, это все скорее забавно, чем торжественно. А теперь расскажите, как работают журналисты на Московском международном кинофестивале. Обычно довольно много нареканий на организацию конкурса. Как в этом году?
Андрей, ну просто катастрофа, ну я честно говорю, ну просто катастрофа. Как за столько лет можно умудриться просто не научиться этого делать, это надо не хотеть, честно говоря, потому что, значит, списки люди собирают на эту аккредитацию, там за месяц потом ты приходишь за этой аккредитационной карточкой, выясняешь, что нигде твоей фамилии нет. Когда ты пробуешь начать что-то доказывать, поднимается дюжий охранник с совершенно непроницаемым лицом, он говорит: вон отсюда. И таким образом вышвыривает там людей, которые, я не знаю, знамениты в своих кругах и, в конце концов, просто годятся ему в отцы и матери. Дальше начинается проход на эту самую звездную дорожку. Очередь из этих журналистов, ну не очередь, а дикая совершенно толпа. Начальник охраны отдает распоряжение почему-то никого не пускать. На санцепёке люди стоят по 45, по 50 минут, ждут, когда их пропустят со всеми необходимыми документами.
А чем это все связывает? Почему так плохо все организовано?
Это понять совершенно невозможно, потому что можно было бы, конечно, сваливать на то, что вот все время Московский международный кинофестиваль меняет компании, которые организовывают это, и директоров на переправе. Но вот, скажем, два года уже одна и та же компания, до этого была другая компания. Абсолютно все то же самое. Я не знаю, зачем они друг друга меняют, потому что результат налицо, это просто одни и те же люди, хоть бы и назвались по-разному.
Фестиваль в Москве пока это фестиваль А-класса, хотя то, что вы говорите об организации его, о том, как происходит церемония открытия, конечно, могут вызвать некие сомнения в обоснованности именно этого статуса фестиваля. Ну, давайте не будем сравнивать его с Берлином или с Венецией, а попробуем сравнить его с Кинотавром, откуда вы только что вернулась. Там лучше все организовано?
Да, конечно, но та же самая. Во-первых, там же люди принимают, они размещать должны в гостинице, они должны кормить, они должны людей бог знает чем обеспечить, кроме, знаете, карточек, которые висят наши у журналистов. И никогда нет никаких проблем. На звездной дорожке стоит человек профессиональный, который говорит, на звездную дорожку поднимается и называет всем известные имена. Таким образом, люди, даже если они не видят человека, они знают, кому они аплодируют. А все остальные там гости, участники, не принимающие участие вот в самой этой таком торжестве, которые там не из съемочных групп фильмов, которые не знамениты на всю страну, они идут уже потом совершенно отдельно. И все это, конечно, совершенно корректно, абсолютно разумно организовано, повторяю, при том, что это, с моей точки зрения, очень намного тяжелее.
Интересно очень все то, что вы говорите, поскольку зрителям и любителям кино это обычно не показывают, они это не знают. Тем не менее, Марина, вы не первый год год работаете на Московском международном кинофестивале, окупаются все эти журналистские профессиональные муки. Нам, в конце концов, с вами деньги платят за то, чтобы мы страдали по этому поводу тоже. Итак, творческое содержание обычно Московского международного кинофестиваля.
Очень много программ внеконкурсных, в которых действительно показывают замечательные фильмы, и документальные, и старые картины великих действительно мастеров, и ретроспективы, и что-то взятое из последних венецианских, каннских, оскаровских и так далее.
В этом году также примерно сделана программа, да?
Да, в этом году тоже такая роскошная программа. Что касается конкурса, который я должна смотреть, в общем-то, на самом деле, это, конечно, и важно, потому что о том, что было в Венеции, в Каннах, наше радио рассказывало, когда это было в Венеции, в Каннах.
Ну, наше радио рассказывало, но не показывало, к сожалению.
Ну да, я тоже не смогу, наверное, показать, но в любом случае конкурсные фильмы не всегда радуют человека, который сидит в зале. И в этом году 30-летие Московского кинофестиваля, и на торжественной церемонии Никита Михалков довольно такой хлопушкой хлопнут. На ней было написано 30, вот обычными цифрами, а не римскими. Он сказал, что не хотел писать 30 римскими, потому что получается 3x, и тогда это значит, что фильм смотреть молодым людям запрещено. Но мне бы очень мечталось, чтобы ни на одном из фильмов этого фестиваля, по крайней мере, конкурсной программы, не стояло 3x, в том смысле, что вообще их не стоит смотреть никому.
Ну, там довольно профессиональные отборщики. Я смотрел, видел список этих фильмов. Режиссеров я там знаю мало, но какие-то фильмы, конечно, посмотреть хочется. Я желаю всем тем, кто фестивальные фильмы будет смотреть, получать от этого большое удовольствие. А прежде всего вам, Марина Тимашева, обозреватель «Радио Свобода», которая так живо рассказала нам о том, как сегодня открывался 30-й международный юбилейный Московский кинофестиваль. Как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, которая так или иначе связана со средствами массовой информации. Развивается конфликт вокруг судьбы архива видеооператора Александра Кузнецова, который 12 лет проработал в ближайшем окружении Бориса Ельцина, все это время снимал его на видеокамеру. Вчера у него изъяли около 600 кассет с записями первого президента России. Кузнецов считает, что спецслужбы пытаются помешать ему снять фильм о состоянии демократии в современной России. Пока непонятно, что именно сотрудников спецслужб напугало в этих кассетах, какие именно секретные записи там могут быть. В ситуации пытался разобраться корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Задержание кинооператора напоминало спецоперацию. Около 2 часов дня на Космодемьянской набережной в районе дома номер 2 микроавтобус «Опель», в котором ехали Александр Кузнецов и его сын Евгений, остановили инспектора ГИБДД, рассказывает сам Александр Кузнецов.
Сначала останавливают, потом подъезжают службы, потом отцепляют место происшествия, причем так основательно, потом подваливают еще службы, потом приезжает ФСО, там разные спецслужбы. То есть, короче, такой был хоровод там на этой набережной, что, честно говоря, ощущение того, что был такой момент, как будто берут какого-то преступника.
В итоге силовые структуры досмотрели машину и изъяли из салона около 600 кассет, отснятых Александром Кузнецовым в период с 1988 по 2000 год. На вопрос, кто являлся правообладателем этого архива, Александр Кузнецов заявил следующее.
Я правообладатель. Это архив, снятый на моих кассетах, моей техникой. И я являюсь его автором.
Но в то же время вы были на официальных мероприятиях, где вы аккредитовывались, правильно я понимаю?
Сейчас я слышал, по «Эхо Москвы» говорил Шевченко, он назвал меня вообще офицером. Я офицером никогда не был. Должности личного оператора президента в Кремле вообще не было. Личный оператор, официальной должности у него была советник, ну, государственный советник, там, первого, второго, третьего класса. Вот я был государственным советником официально. А личный кинооператор – это уже вольности, трактовавшиеся для удобства работы, чтобы там ты показываешь удостоверение, и тебя видят как личного кинооператора.
Скажите, вы видите какой-то политический подтекст вот к этому делу? Вы снимали какой-то фильм о демократии в современной России. Какая тут может быть связь?
Не знаю, может быть, просто опаска какая-то или еще что-то. Не думаю, что тут какая-то политическая связь. Я вообще уже давно далек от политики. Осталась только творческая работа, где я выполняю функции режиссера и оператора.
В вашей хронике есть видеоматериалы о бывшем президенте Владимире Путине?
Я сейчас уже не помню, есть там материалы или нет. Может быть, и есть что-то при встрече Бориса Николаевича там с Владимиром Владимировичем. Может быть, что-то есть. Объем кассет был большой очень, и, честно говоря, все это было так потом скомкано. Я не вижу здесь ничего такого страшного.
Изъятый милицией видеоархив Александра Кузнецова не может принадлежать этому оператору, заявил публично бывший руководитель протокола первого президента России Владимир Шевченко. Интересы Александра Кузнецова в прокуратуре представляет адвокат Виктор Запруцкий.
Нам до настоящего времени не предъявили основания задержания и изъятия
личных вещей и видеозаписи. Они обязаны были разъяснить там причины остановки транспортных средств и причины изъятия вещей личных. Но их действия незаконны. В чем? Разберутся органы прокуратуры и вышестоящие инстанции.
И почему вся эта история напоминала спецоперацию, на ваш взгляд?
Возможно, громкое слово «архив президента Ельцина». Но никто не учел, что Ельцина в живых нет. Где-то в прессе прозвучало, что это его личный архив, а в действительности это видеозаписи, принадлежащие, как мы считаем, Кузнецову.
То есть вы считаете, что это личный архив и не имеет никого отношения к Кремлю, государству?
Мы как раз это должны выяснить. Мы и органы внутренних дел.
С архивами Бориса Ельцина в настоящий момент работают сотрудники фонда первого президента России. Для исполнительного директора этой организации Александра Дроздова история с изъятием кассет хроники Ельцина стала неожиданностью и не вызвала положительных эмоций.
Я скажу вам откровенно, я, прочитав это, первым делом, значит, вспомнил, кто это. Вот. А уже потом там стали возникать какие-то, надо сказать, не самые сильные эмоции. Ну, всяко бывает. Я бы рассматривал вообще эту ситуацию в контексте вопроса о правах. Если права на эти видеокассеты принадлежат ему, это как бы один разговор. Если нет, то тогда, естественно, возникают другие вопросы.
Телеоператор Александр Кузнецов намерен с помощью адвоката вернуть свой видеоархив, чтобы продолжить работу над документальным фильмом. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Помешает ли конфискация видеоархива первого президента России созданию его достоверной кинобиографии? Об этом говорим с автором хроник времен царя Бориса Олегом Попцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Спустя почти 700 лет после смерти выдающегося итальянского поэта Данте Алигьери, городской совет Флоренции отменил решение 1302 года о выдворении литератора из родного города. Согласно документу, Данте грозила казнь, если он осмелился бы появиться во Флоренции, не выплатив штрафа в 5000 флоринов. Свободолюбивый поэт 19 последних лет своей жизни провел в городе Равенна, где и создал лучшие свои произведения, в том числе «Божественную комедию». Об этом казусе размышляет римский журналист Алексей Букалов.
Это только один из эпизодов реабилитации, которым итальянцы занимаются довольно давно и с большой страстью. Это, скажем, эпизод литературный. Есть еще и другие ветви, ну, скажем, музыкальная часть, как, например, процесс в Милане, в котором оправдали Сальери, доказав, что он не отравил Моцарта. Или, например, процесс в Венеции над Наполеоном Бонапартом, которого осудили за то, что он грабил Венецианскую республику и сдал ее на поругание австрийским оккупантам. Что же касается Данте, то здесь посмертная тяжба с городом Равенной, где Данте умер и где он похоронен, продолжается уже много лет. Флорентийцы считают, что место для их великого сына не в усыпальнице Равенни, а в соборе, в пантеоне Святого Сердца в Флоренции, где похоронены многие великие тосканцы. Не единогласно городской совет проголосовал за реабилитацию Данте. Не единогласно. 19 за, но 5 человек были против. Эти 5 человек говорили, что, вы знаете, если бы не суровый приговор, повлекший за собой изгнание Данте, он никогда бы не создал своих великих произведений, возможно, не стал бы основателем современного итальянского. То есть изгнание пошло ему во благо, считают противники этого решения. Я вас просто призываю к тому, чтобы посмотреть на это дело с точки зрения, конечно, такого исторического курьеза, потому что Данте, как мы знаем, от этого ни жарко, ни холодно, и памятник ему в мраморном виде, он уже давно вернулся во Флоренции, он стоит как раз рядом с упомянутым мною пантеоном, собором. Уже в мраморном виде они давно его приняли. Теперь речь идет о том, чтобы просто это юридически как-то зафиксировать.
Рассказывал римский журналист Алексей Букалов. И сейчас у микрофона «Свобода» мой коллега, обозреватель нашего радиописатель Петр Вайль.
Оправдание Данте через 7 столетий – это, конечно, отчасти такая забава, вроде университетских шуточных или так потешных судебных процессов над Родионом Раскольниковым и всякими прочими героями литературы. Все же есть три обстоятельства, которые побуждают к этому относиться более серьезно. Первое – это это, я бы сказал, такое общественно-практическое обстоятельство. Туризм. Не то чтобы Флоренция испытывала недостаток в туристах, как раз ровно наоборот. Существует в психиатрии даже понятие синдром Флоренции, когда человек просто чумеет от количества искусства на единицу площади. Но Флоренция заинтересована в грамотных туристах, в тех, которые едут не просто так, потому что это положено, вот Флоренция включена в какие-то списки. Ведь этот город себя полагает городом Данте в первую очередь. Не случайно там просто на домах висят такие каменные таблички с цитатами из Данте. Это их главный герой. И чем больше люди будут знать о нем, тем они будут грамотнее подходить к своим поездкам во Флоренцию. Второе соображение культурологическое. Интерес к Данте сильно повысился во второй половине XX века. Так было не всегда. Скажем, в XIX веке Петрарка его заметно опережал по популярности, или Торквато Тассо. А вот потом возник интерес к Данте вместе с интересом к искусству до Высокого Возрождения. Данте — это такая готика. Максимилиан Волошин замечательно сказал, что лучший готический собор в Италии — это Божественная комедия. Вот Данте показался современным. И, наконец, третье соображение, уже такое гуманитарное, что ли. Срока давности преступлением не должно быть. Справедливость восстановлена.
Городской совет Флоренции отменил решение 1302 года о выдворении из родного города Данте Алигьери. Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были писатель Петр Вайли и римский журналист Алексей Букалов. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы». За четверг, 19 июня, над программой работали продюсеры Марк Штильман и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне радио «Свобода». После новостей Марина Тимашева, как обычно по четвергам, представит российский выпуск программы «Победа». «Верх барьеров» и в сегодняшней программе Марины подведение итогов кинофестиваля «Кинотавр». Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израиль согласился на предложение египетских посредников установить перемирие
с Хамасом. Едва в Вьетнамске справились с последствиями сильного ливня, как новый удар с
Правительство Нидерландов и ООН должны вместе предстать перед судом.
Евросоюз создает искусственные преграды на пути вступления.
Недалеко от Сухуми неизвестные лица подорвали участок железной дороги.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.